Пермский разворот.
Здравствуйте, у микрофона Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом, депутат ЗАГС Собрания Пермского края Сергей Витальевич Клипцин у нас в гостях. Здрасте.
Добрый день, Роман.
Давайте для начала. Впереди пленарка, но перед этим-то ведь довольно веселое событие состоялось в конце минувшей недели. Публичное слушание по галерее зоопарку, которое далеко не все депутаты посетили. Я-то не знаю, вы там были?
Да, конечно.
Вот. Соответственно, можете сказать, сколько там? Вот наш корреспондент затруднился сказать, было ли там хотя бы 10 депутатов.
Ну, 10 не было, но было больше 3.
Было больше 3. Публичные слушания вроде как состоялись, все покричали, никто ничего нового не сказал, но были расставлены так или иначе точки над «и». По крайней мере, у меня осталось стойкое ощущение, что галерея переедет на Акулова, вот, собственно, в институт, а зоопарк точно будет в Черняевском лесу. Это по итогам публичных слушаний у меня сложилось ощущение, что все, переедет, Рослесхоз продавит как-нибудь. Потому что если уже так в такое бодалово вступили, значит, это будет сделано. Ну, а сейчас у меня к вам, как депутату ЗАГС-собрания, вопрос. У нас денег хватит?
Хороший вопрос. То, сколько сейчас прописано в ближайшей трехлетке, да, в проекте закона о бюджете на 2015-2017 годы, значит, цифра это есть. Насчет того, хватит, не хватит, Роман, пока достаточно сложно говорить, в том смысле, что мы пока не видели непосредственно проектно-сметную документацию. Потому что пока есть некая идеология, которую нам на общественных слушаниях и изложили это вот видение испанских там специалистов, испанских архитекторов. К самой идеологии, к самому проекту, который был представлен, я думаю, что ни у кого замечаний нет. Проект достаточно интересный, на мой взгляд, взвешенный. Значит, но сколько это будет стоить, мы с вами поймем только когда будет на основании этого проекта подготовлена проектно-сметная документация, подсчитаны все затраты, и только после этого, значит, нарисуется цифра. Пока она такая, какая есть, миллиард там с небольшим. Думаю, что все-таки реально это будет дороже.
Вот сейчас мы входим в галерею, сейчас мы входим в зоопарк и уже вошли в театр оперы и балета во вторую сцену, а тут уже все решено. И где-то там на подвисе у нас еще аэропорт. Да. Причем я так понимаю, что, в общем, я сейчас перечислил те проекты, которые, как ни крути, будут реализованы. По крайней мере, будут сделаны первые шаги, но никто не возьмет на себя с текущей администрации смелость их заморозить. Отсюда еще раз. Есть ли понимание у депутатов, что мы на такую скользкую дорожку вступаем при дефицитном бюджете, при кредитах, которые мы вынуждены брать, что, в общем, шаг влево, шаг вправо нас приведет к экономическому краху, нас как регион?
Понимание такое есть, и, может быть, как раз с этим и связано, скажем так, пожелание части депутатского корпуса к правительству, к исполнительной власти все-таки определиться с приоритетами. Вот мы каждый раз говорим о приоритетах, да, и, наверное, это уже тоже навязло на зубах. Точно так же, как вы сказали, навязла тема там, переезда галереи и зоопарка. Но, тем не менее, все равно приоритетность мы должны, наверное, понять. Вот вы сказали о начале. На мой взгляд, более сложный вопрос, когда все закончится. Потому что на сегодняшний день окончание проектов, всех проектов, находится за пределами прогнозного периода. Однажды вступив в эти проекты, значит, мы на сегодняшний день не видим их окончания. И вот это плохо. И это, ну, не хочу говорить слово «страшно», но это не есть правильно, потому что мы все равно должны понимать, где, как говорил Прудков, где начало того конца, которым кончается начало. И именно поэтому мы не понимаем, сколько затрачено, сколько надо будет запланировать средств для того, чтобы эти все правильные, на мой взгляд, проекты закончить.
То есть мы не понимаем, когда все закончится, в тот момент, когда начинаем, и тем не менее мы говорим о каких-то приоритетах.
Да.
Слушайте, а как вот выставить приоритеты, если театр оперы и балета уже стартует?
Угу.
А зоопарк никуда не денется, должен переехать.
Да.
Уже все.
Да,
да. А галерея вот сейчас уже буквально, я не знаю, еще немножко и уже пойдет ручками переносить свои фонды через Соборную площадь. И фактически единственное, что можно отодвинуть в приоритетах, это аэропорт, потому что там не то, что не у шубы рукав, но там, по крайней мере, еще вот ничего не сломано так, чтобы можно было говорить о том, что у них выбора нет. Вроде как там еще точка невозврата пройдена, а у всех остальных проектов пройдено. То есть получается, что в приоритетах-то вот, пожалуйста, троечка стоит.
В этой части я с вами соглашусь. И, наверное, благодаря такой вот настойчивой позиции депутатского корпуса все-таки о том, чтобы мы определились приоритетами, значит, я думаю, что это некий такой встречный шаг, в том числе и правительства, навстречу депутатскому корпусу, что да, действительно определились. Потому что о тех объектах, о которых вы сказали, понимаете, на мой взгляд, ситуация сложилась таким образом, что не начать, вы об этом уже правильно сказали, что не начать уже нельзя.
То есть получается, потому что вот тройка приоритетов.
Звери на кладбище – это единственный, вот по крайней мере пока на сегодняшний день для меня, это единственный убийственный довод, по которому зоопарк не должен там быть. Я не говорю, где он должен быть, я говорю, что он не должен там быть. Галерея, мы понимаем, что мы не можем до бесконечности, нехорошее слово подставлять, но тем не менее его скажу, епархию, да, и понимаем, что епархия тоже в конце концов должна понимать конечную точку, когда это здание перейдет к ним. Вот. Ну и театр оперы и балета, уже все запущено. Если я попытаюсь интерпретировать ваш вопрос, зачем эти деньги? На мой взгляд, все-таки мы должны понимать, что это некие так называемые инвестиционные деньги, инвестиционные проекты.
Проще говоря, кредит. Ну ладно вам, проще говоря, кредиты. Потому что денег в нашем бюджете нет, мы недоходны. Ну, мы недоходны, чтобы это делать. Потому что мы вынуждены деньги привлекать.
Вот, Роман, вот в этом смысле я хочу сказать, так это даже лучше, если мы кредиты будем тратить на эти объекты. Если мы кредиты потратим не на то, чтобы закрыть наши социальные обязательства, потому что при всем при том, что я являюсь там руководителем комитета по социальной политике, я понимаю, что привлечение кредитов под социальные обязательства – это... деньги, вот они есть, и мы их проели. Все.
Ну, привлечение кредитов по социальные обязательства – это, в общем, сродни встать в очередь на получение пособия. Это сродни встать на биржу труда, признав себя безработным.
Совершенно верно.
То есть тратить кредиты на социальные обязательства – это значит расписаться в том, что финансово регион уже вообще не состоятельный. Я понимаю вас. Да. Это очевидно так. У нас в этом плане только ведь у федерального правительства несколько иная логика.
Конечно.
Когда они говорят про фонд национального благосостояния, который как раз, насколько я понимаю, нужен для того, чтобы в случае закрывать...
Это некая такая подушка безопасности, такой демпфер, да, если случится что-то из рук вон выходящее, да, какая-то кризисная ситуация, чтобы можно было этими деньгами быстро как-то сориентироваться.
Но на региональном-то, конечно, уровне, безусловно, если уж и привлекает деньги, то я согласен, привлекать под что-то, что будет вот,
конечно,
там отстроено и так далее.
Конечно.
Как расплачиваться будем?
Хороший вопрос. знаете, я попытаюсь так ответить на него. Мы не так давно с депутатским корпусом были в Нижнем Новгороде. Подписывали соглашение о взаимодействии между законодательным собранием Пермского края и законодательным собранием Нижегородской области. И там, как некий, как мне кажется, некий плюс, приводили ситуацию, что да, Нижегородская область достаточно давно работает в системе дефицита. Живет, вернее, да?
Угу.
Вот. И депутаты не, ну, скажем так, не особо задумываться, наверное, все-таки не задумываются, но не особо рискуя, говорят, что мы вот эти вот деньги будем вкладывать вот в то-то, в то-то, в то-то. Значит, я хочу сказать, что они вкладываются в инвестиционные проекты. Но при этом, когда их спрашиваешь, а как вы дальше вот с набранными кредитами планируете там или собираетесь что-то делать, они говорят, ну, так мы же вот сегодня и здесь живем, поэтому давайте мы вот сегодня и здесь возьмем кредит и что-то сделаем, а дальше, ну, дальше придут какие-то другие люди, возможно, те же самые, возможно, другие придут в законодательное собрание, и пусть это будет их головная боль. Честно говоря, меня эта позиция не убеждает, и я считаю, что мы должны абсолютно четко понимать, что количество набранных денег... не безгранично, потому что есть закон, не превышающий 15% дефицита, это раз. И, во-вторых, тем самым мы нагружаем бюджет будущих поколений. И я надеюсь, что правительство нас слышит, и я надеюсь, что правительство точно так же озадачено и озабочено тем, чтобы этот долг не перерос в нечто неуправляемое, когда край через какой-то период времени встанет, значит, ну, вот у черты дефолта.
Ну, при всем при этом создается еще странное у всех ощущение, что у нас за спиной-то ведь есть некий федеральный бюджет, что разориться нам никто особенно не даст. Что, что дефолт? Ну, жалко, но ведь помогут же. И при всем при этом, еще раз повторюсь, и при всем при этом никто не может внятно ответить на вопрос, ребят, а как мы будем жить хотя бы через пару лет, если цена на нефть не поднимется, а наоборот там продолжит опускаться, если вдруг так случится, что народ рано или поздно прощелкает, что вот зарплаты, выплачиваемые в рублях, в реальности стали очень сильно дешевле. Как мы будем жить тогда, когда вдруг неожиданно люди будут требовать не исполнение, не просто исполнение, еще и, допустим, и улучшение социальных обязательств, повышение этих самых обязательств. А какой-то прибыли я вот не вижу. Здесь, конечно, единственный вариант. Единственный вариант, на что остается надеяться некоторым вашим коллегам, на то, что, ну, это будет уже после нашего срока. Это будет потом. Депутат ЗАГС Собрания, у нас в гостях Сергей Клепцин. Вернемся через минуту.
Пермский разворот.
Продолжаем дневной разворот. Роман Попов. Напротив меня Сергей Клепцин, депутат ЗАГС Собрания Пермского края. Немножко про зоопарк, галерею и прочее-прочее поговорили, оставили многоточие, потому что как заработать деньги, мы до сих пор не знаем. Впереди четверг и пленарка. Что там интересного? Чего нам ждать?
Ну, я полагаю, что для нас будет достаточно интересным и непростым, наверное, все-таки закон о выборах в местные органы самоуправления, в представительные органы, да, и в этой части уже на предыдущем законодательном собрании, я думаю, что все мы наблюдали достаточно оживленный диалог. Я полагаю, что с точки зрения в целом интересов края, на мой взгляд, очень важным и непростым будет вопрос, это вопрос об объектах капитального строительства, который мы тоже прошли уже через... Этот вопрос прошел через рабочую группу, но еще впереди комитеты и законодательное собрание. Вот. А то, что касается деятельности Комитета по социальной политике, я бы здесь, наверное, отметил тоже парочку таких достаточно, на мой взгляд, интересных вопросов. Это вопрос, который тоже достаточно много и долго обсуждался. Это о так называемых стипендиях для школьников или поощрении учащихся в общеобразовательных учреждениях.
Будете решать?
Ну, второе чтение, да.
Смотрите, смотрите, как интересно. При всем при том, что сейчас это уже не важно. Потому что 98% нашей славной народной массы уверены в том, что они отменены. Все, уже давным-давно отыграли. Уже все знают, что отменены. Оказывается, нет. Оказывается, у вас еще второе чтение впереди.
Ну, вот такая специфика законодательной деятельности, да, что действительно, когда тот или иной закон, особенно резонансный, заходит, и много вокруг него дискуссий, обсуждений, и тем не менее он там принимается в первом чтении, к этому моменту все стороны высказали свою точку зрения. И дальше уже, наверное, в каком-то смысле вопрос решается чисто технологически, через рабочую группу, через договоренности как раз тех сторон, которые, возможно, высказывали противоположные точки зрения для того, чтобы найти какую-то золотую середину. И второе чтение, оно некое, я бы так сказал, констатация факта того, что свершилось. Но, тем не менее, значит, постучим по дереву. Значит, я очень надеюсь, что обсуждение данного законопроекта ко второму чтению уже не вызовет таких бурных обсуждений, которые были. Но вот очень надеюсь на то, что все-таки мы его, вернее, не все-таки, скажем так, что мы его примем во втором чтении, и он заработает. Это не в прямом смысле стипендии. Это поощрение и стимулирование успешных ребят. Причем, на мой взгляд, мы все-таки взяли правильную стратегию и нашли в этом смысле понимание как с точки зрения правительства, так и депутатского корпуса, что это не только академическая успеваемость.
Ну, давайте сейчас к МСУ, вот к этой самой реформе. Тут вы говорите, что мы будем... Да? А что вы будете обсуждать? Я так понимаю, что вы все поставлены перед фактом. Надо принять. Принять в том виде, в котором предложили главы и одобрил губернатор. Но вы поставлены перед фактом. Я так понимаю, что... Напомните, вы ведь у нас единоросс, если мне не
изменяет. Да, совершенно
верно. Вы же даже уже партии перед фактом поставлены. Сергей Витальевич.
Хороший вопрос, Роман. Но, смотрите, все равно остаются некие развилки. Развилки остаются по ряду вещей, я бы хотел сказать. Первое, это все-таки срок, когда органы местного самоуправления должны привести свои уставы в соответствии с новым законом.
Угу. Это раз. Это принципиально.
Значит, давайте так скажу. Значит, если за этот период регламентный, там, прописанный законом, на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, он составляет 5 месяцев, органы местного самоуправления ничего в своем уставе не поменяют, то они оставляют тот устав, который у них есть. Угу. Но если у местных властей есть желание поменять, то, конечно, тогда у них вот этот срок регламентный есть, они в течение 5 месяцев должны свои уставы откорректировать. И в этой части, значит, как бы скептически ни звучали на сегодняшний день мысли о том, что, значит, нет свободы выбора, и теперь в очередной раз людей обманули по поводу прямых выборов, на мой взгляд, это некоторое все-таки гипертрофированное понимание о том, что закон такой, какой есть, и это не хороший закон. Ну, и я бы, знаете, все-таки сослался на что? Вот мне в этом смысле, как мне кажется, проще отвечать на ваш вопрос, исходя из следующей диспозиции. Значит, депутат – это представитель той территории, от которой его избрала. В том числе это и представитель тех органов власти, за которые он там, как депутат, ну, не отвечает, но, по крайней мере, сотрудничает. Как конкретно там мой округ, это Кунгур и Кунгурский район. И то, что было принято на совете глав муниципальных образований, в том числе Роман Александрович Кокшаров проголосовал за этот вариант, я и с этой точки зрения, как депутаты, представляющие интересы города Кунгура, не только по партийной линии, но и по линии ответственности за свой округ, готов поддержать этот вариант.
Смотрите, как изящно Сергей Клевцын у нас словесами объясняет, что он проголосует за тот законопроект, который предложил губернатор устами глав муниципальных образований. Нормально, хорошо. Настоящий депутат, настоящий политик. Прервемся ненадолго.
Пермский разворот.
Мы продолжаем. Дневной разворот. Роман Попов на микрофон, а Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сергей Клевцын, депутат ЗАГС Собрания Пермского края, у нас в гостях. Мы закончили на разговоре о реформе МСУ. Слушайте, ну вот вы там еще обмолвились словами, что никто вроде как не лишает выбора, то есть еще можно что-то переиграть. Я не очень хорошо, кстати, понимаю. В Перми еще можно что-то переиграть? Ну, да, в других муниципальных образованиях...
Город Пермь точно такой же муниципалитет, как и остальные муниципалитеты в Пермском крае.
Так и...
Поэтому, естественно, если городская дума совместно с администрацией города, совместно с главой ныне существующим...
Возьмут
...примет и... решение о том, что устав может быть изменен, такое право за ними остается.
То есть вы хотите сказать, что сейчас... прямые выборы мэра Перми, уходят в ведение Пермской городской думы?
Я так скажу, за ними это право закон закрепляет.
То есть, это же получается просто совершеннейшим образом смешно. То есть, теперь мы должны будем фактически надеяться на некое независимое и нестандартное мышление наших городских депутатов. Если мы от законодательного собрания этого не увидели, то сейчас мы от города будем ждать.
Ну, в какой-то части, да. Роман, вы... Смотрите, надо все-таки... понимать, как на сегодняшний день работают как федеральные, так и краевые законы. И в этой части я сошлюсь на преснопамятный 331 закон об организации органов местного самоуправления, который очень четко прописывает полномочия субъектовые, вернее, скажем так, полномочия федеральные, полномочия субъектовые там, краев, областей, и полномочия муниципальных органов власти. Так вот, с точки зрения соблюдения законодательства, субъект, мы говорим о Пермском крае, он не вправе указывать жестко муниципалитетам, как у них должна выстраиваться система выборности. В этом смысле субъект краевой, он может только рекомендовать и давать право определиться. Именно так в законе и закреплено, что Пермский край, администрация губернатора, там, правительство Пермского края, законодательное собрание Пермского края ни в коей мере не заставляет и не выкручивает руки муниципалитетам, по какой системе их выбирать представительные органы власти и в каком статусе будут эти органы. Закон говорит ровно об одном. Значит, если вы, уважаемые коллеги, считаете, что ваши правила игры на сегодняшний день вас устраивают, и они прописаны в вашем уставе, вы вправе их оставить ровно такими же. Если вы считаете, что надо что-то подкорректировать и изменить, точно так же вы этим правом обладаете. Единственное ограничение, о котором мы с вами чуть выше говорили, это тот срок, за который они должны эти уставы изменить. 5 месяцев.
То есть все. Получается, что если вы, дорогие горожане, считаете, что вдруг система управления и, допустим, систему выбора в городе, что каким-то образом изменить, вы должны просто прийти к своему депутату городской думы и выслушать его мнение на этот счет. Или, допустим, настоять на своем.
Или депутат прислушаться должен к мнению.
Да. Или настоять на своем мнении, как мнение избирателя.
Да.
То есть, ну, вы сейчас говорите «да-да» и улыбаетесь при этом, и так как бы, как мне кажется, осознавая, то есть, некоторое лукавство данной позиции. Или нет? Или в данном случае вы так упорно будете говорить: «Ребят, ну, выбирайте независимых депутатов, выбирайте тех, кто в следующий раз будет прислушиваться к вам».
Давайте я вам скажу личную точку зрения свою, да?
Гениально. Не претендуя... А до этого вы как вы высказали?
Нет, я высказал свою личную точку зрения, но понимал, что я говорю в каком-то смысле и от законодательного собрания. Вы же меня спрашивали, как депутата законодательного собрания.
Давайте сейчас. Итак, гражданин.
Если как гражданина, и я об этом говорил на всех встречах, и как бы меня и кто бы меня не спрашивал в кулуарах или публично, я говорил о том, что выборы должны быть прямыми. И в этом смысле, как гражданин, скажем так, проживающий в городе Перми, я готов доказывать и отстаивать, и встречаться с городскими депутатами, чтобы доносить свою точку зрения о том, что выборы в городе Перми должны быть прямыми.
Давайте сейчас к ближайшему Заксобранию еще немножко вернемся. Вы, депутат Заксобрания, вы, соответственно, готовитесь голосовать по ряду законопроектов. Будете ли вы выходить с какими-то поправками, предложениями, замечаниями? Вы лично, ваши, может быть, коллеги, с какими-то поправками, предложениями, замечаниями, в разработке которых вы принимали участие?
Ну, Роман, спасибо за вопрос. На сегодняшний день достаточно серьезная работа идет, и я считаю, что для нас это, ну, для нас, для всех. Я не имею сейчас в виду только руководство края. Я думаю, что в этом заинтересованы, и это, скажем так, важно для всех жителей Пермского края, это принятие бюджета на 2015-17 годы. И в этой части, да, у нас, у меня в частности с моими коллегами есть ряд поправок, которые мы предлагаем в бюджет. Рабочая группа прошла. Значит, я не побоюсь сказать, что, к сожалению, наши поправки не были приняты рабочей группой. Но, тем не менее, я считаю, что мы не должны, скажем так, так уж отступаться от своих предложений, которые мы изложили. Я полагаю, что у нас есть еще возможность донести свою точку зрения как на комитете, профильный комитет, это, естественно, комитет по бюджету, так и на законодательном собрании. Могу очень коротко, буквально одним предложением сказать, что это за поправки. Значит, это поправки в, на мой взгляд, очень важную составляющую судебного процесса. У нас есть система мировых судей. У нас в этой системе существуют, вы знаете, помощники и секретари, на которых ложится, естественно, львиная доля вот такой текущей работы, да, какой-то там оформительской, регистрирующей и так далее, и так далее. И, к сожалению, эти люди на сегодняшний день получают, ну, мягко скажем, очень скромную заработную плату. Ну, я могу озвучить цифры, по той информации, которая у меня есть, это заработная плата в пределах 7-8 тысяч в месяц.
Вот это вот такой технический персонал.
Да, да. Значит, но это не просто технический персонал. Значит, есть ряд там краеугольных доводов, почему эта заработная плата у этих людей должна быть выше. Во-первых, на сегодняшний день так уж сложилось, что система мировых судей и каждая в отдельности у нас судья выполняет гораздо больше объем работы, чем его коллеги там, по Приволжскому федеральному округу. Практически в полтора, в два раза иногда количество дел превышает. Естественно, все эти дела должны быть грамотно и правильно оформлены. Естественно, эти люди должны обладать... Это ведь не просто, вот, скажем так, писчики, которые переписывают то или иное решение, это люди должны обладать в том числе и юридическими знаниями. И как раз предложение наше, которое мы будем все-таки отстаивать, оно основано и на претензии прокуратуры, что эти люди должны быть, ну, условно говоря, на ранг выше, чем они сейчас существуют, а следовательно, они должны быть людьми с высшим юридическим образованием. Ну, вот как-то, видимо, все-таки наша доказательная база была либо не услышана, либо мы были не так, ну, скажем так, малоаргументированы, да, не так убедительны для рабочей группы. Но я еще раз хочу сказать, что мы постараемся все-таки еще раз с депутатским корпусом, теперь уже на комитетах и на законодательном собрании, доказать правоту своей поправки.
Ну что ж, на этом заканчиваем мы дневной разворот на Пермском эхе. Сергей Клепцин, депутат ЗАГС Собрания Пермского края, был у нас в гостях. Сергей Витальевич, ну что ж, большое вам спасибо. Удачной и интересной пленарки.
Роман, спасибо и вам. И вам тоже интересно, чтобы вам не показалось скучно на ближайшем пленарном заседании.
Хорошо.